This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам». Став свидетелями распятия и смерти Иисуса Христа, ученики в страхе собрались в доме, заперли дверь, и вдруг к ним пришел воскресший Иисус Христос и приветствовал их словами «Мир вам».
Мир вам, настал общение час, мир вам, и мы приветствуем вас.
Радиопрограмма «Мир вам» приходит в дом к тем, кто в страхе и смущении, тем, кто страдает от боли в теле и душе, и нашим девизом, нашим приветствием всегда для вас слова Иисуса Христа «Мир вам». Музыкой, песней, стихами и проповедью мы хотим рассказать об Иисусе Христе, который не только говорит о мире, но и дает мир душе человека. Слушайте нашу радиопрограмму «Мир вам» каждое воскресенье в 11 часов утра на волне АМ-700. Наши радиопрограммы транслируются из города Вашингтон, столицы Соединенных Штатов Америки. Если вы живете в столице или планируете приехать в город Вашингтон, посетите русскую церковь Евангельских христиан «Новая жизнь». Вот ее адрес: 103 West Columbia Street, Falls Church, Вирджиния. Богослужение в воскресенье в 1 час 30 минут и в среду вечером в 7 часов 30 минут, а в пятницу в 7 часов вечера христианский молодежный клуб «Крепость» приглашает молодых на еженедельную встречу. Больше информации вы найдете в интернете на сайте церкви «Новая жизнь» www.newlifedc.org или позвоните по телефону 571-594-46-58 571-594-46-58. Для тех, кто по какой-либо причине не смог услышать нашу очередную радиопрограмму, я приглашаю вас на сайт нашей страницы в интернете www.mirvamradio.org, где вы найдете весь архив нашей радиопрограммы «Мир вам» и можете послушать любую радиопрограмму в удобное для вас время. www.mirvamradio.org.
Звезды в ярком свечении дня. начало. Маленький источник преданной большой любви. Постепенно ручеек тут реку превращая. Вечностью манила от родной земли. Ты ведь знаешь, что планета с небом обвенчалась. Обогрённый малой кровью золотым кольцом. Все ушло навеки, только вечное осталось. Да, любовь из терня над святым Творца чело.
«Ищу настоящего мужчину». В последнее время подобные объявления не редкость для брачных агентств. Вопрос, однако, в том, каким же должен быть этот настоящий мужчина? Какие черты характера или же внешние признаки ему присущи? Каков же он настоящий мужчина? Задайте этот вопрос на странице интернета со словом «настоящий мужчина», и вы получите 26 миллионов ответов. Но только задайте следующий вопрос: «Настоящий мужчина христианин?» И вы получите только 94 тысячи ответов. Как ни печально это констатировать, современные средства массовой информации рисуют нам сегодня искаженный, если не сказать большего, образ так называемого мужчины настоящего. По мнению средств массовой информации, настоящий мужчина должен иметь имя Бонд, Джеймс Бонд, должен уметь материться и должен быть блудником, к этому призывают нас фильмы Голливуда, должен быть готов променять девушку на бутылку пива, это тоже реклама из телевидения, должен быть готов бросить девушку за борт корабля ради пачки чипсов, должен иметь шрамы, которые украшают мужчину, должен пить пепси, должен иметь швейцарские часы ценой выше $5000, должен быть алкашом и тайно носить с собой бутылку водки на всякий случай, должен часто и много курить и метко бросать окурки, должен рассказывать женщинам, какой он хороший, из своего личного опыта, должен кричать на детей, жену, когда он приходит с работы уставшим. Всему этому учат нас сегодня средства массовой информации. Плюс к этому еще этот мужчина должен зарабатывать много денег, разъезжать на дорогих автомобилях, желательно джипах, питаться исключительно в ресторанах, владеть роскошным особняком, носить дорогие костюмы, иметь влиятельное положение в обществе и тому подобное. К сожалению, следует отметить, что в настоящее время многим верующим, как и людям мирским, импонирует именно этот измененный образ настоящего мужчины. Вот так бы пожить, мечтают многие. Интересно, таким ли представляет образ настоящего мужчины Господь Бог, Творец мужчины и женщины? Ведь слово «настоящий» – синоним слов «подлинный», «оригинальный», «неподдельный». Что сказал бы Творец, глядя на нас, мужчин? Сказал ли бы он: «О, это действительно настоящий мужчина, который соответствует оригиналу»? Или же, возможно, глядя на нас, разочарованно произнес бы: «Нет, это не настоящий мужчина, это жалкая подделка». Одна молодая женщина написала: «Как залп Авроры прогремел, так настоящие мужчины канули в небытие». Давайте сегодня заглянем на страницы Священного Писания, где можно обнаружить множество описаний внешнего и внутреннего мира настоящего мужчины. Эра христианства принесла новые испытания. Слова апостола Павла бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды, подтверждают это. Сила Духа также характерна новозаветнему мужчине, как и мужчине Ветхого Завета. В Библии встречается множество текстов, которые говорят еще и о другой стороне сильной половины человечества. «Все у вас да будет с любовью», пишет апостол Павел Коринфянам. После слов о мужестве и твердости духа апостол пишет о другой стороне мужской души. Мужчина – глава семьи, проявляющий заботу, любовь к жене и детям. Он – человек, стремящийся созидать духовную опору. В его образе присутствуют такие черты, как сострадание, дружелюбие, милосердие, доброта, благоразумие. Это апостол Петр пишет в 3 главе 1 своего послания. Вообще, словосочетание «мужчина-христианин» само за себя говорит. Речь идет о человеке, который знает Христа и пытается подражать Ему. Христос – лучший пример мужчины. Иисус показал совершенный характер, доброжелательность, расположение духа, открытость, честность, искренность в отношениях, заинтересованность в человеке, желание помочь, надежность. Эти и другие качества и сегодня являются украшением любого мужчины. Постоянно находясь в общении с тем, кто является не только примером, но и источником силы, формирующей наш характер, мы, мужчины, сможем достойно представить сильную половину нашего общества. Пожалуй, я скажу, нет лучшего пути для достижения совершенства характера. Сегодня нашу радиопрограмму я бы назвал так «Настоящий мужчина». И ведет ее пастор Олег Шевкун.
Сегодня мы с вами продолжим беседу о песне песни, великой песне Соломоновой, великой песне любви, которую мы находим в Священном Писании. Мы будем говорить с вами о том, что означает быть настоящим мужчиной. Ну, а начну с нескольких вопросов. У кого в детском саду был воспитатель-мужчина? У кого первый учитель был мужчина? Честно говоря, очень часто бывает в школах так, что учителя-мужчины работают, ну, по двум предметам чаще всего, по физкультуре и по труду. И то не всегда, иногда и по физике иногда. Тогда вопрос. Откуда мальчикам, откуда мужчинам узнавать, что значит быть мужчинами? Где им учиться быть мужчинами? Ответ кажется очевидным. Ну, дома у папы спросить. Но задумайтесь о том, у кого из вас был папа такой, который не мог на самом деле научить, что значит быть мужчиной, который сам не умел быть мужчиной, который сам был не в курсе и, соответственно, ничего не мог дать в этом плане вам, как своему сыну. И вам потом пришлось разбираться с этим немаловажным вопросом. Что означает быть настоящим мужчиной? Я мог бы попросить также поднять руку тех, кто учился быть настоящим мужчиной, наблюдая за Васей из соседнего двора. Вот в соседнем дворе есть такой здоровяк, качок Вася. И вот он-то все знает про то, что значит быть настоящим мужчиной. И все парни из ближайших домов к этому самому Васе, знатоку и женских сердец, и знатоку окружающего мира, бегают за советом. И Вася эти советы охотно раздает. В более взрослом поколении были мужчины, которые учились быть мужчинами у Джеймс Бонда. И некоторые из вас, наверное, помнят. Бонд, Джеймс Бонд. Настоящий мужчина. Есть настоящие мужчины из современного времени. Кто-то пытается учиться быть мужчинами именно у них. Обычно мало что из этого получается. Сегодня мы с вами будем читать Священное Писание. И думайте о том, каков Божий взгляд на настоящего мужчину. Что значит быть настоящим мужчиной по Слову Божию. И, кстати говоря, я обращаюсь также к нашим сестрам, дорогие сестры. Не думайте, что эта проповедь будет не для вас, потому что на самом деле вы во многом можете помочь нам, братьям, нам, мужчинам, быть настоящими мужчинами. Многое, хотя не все, зависит и от вас.
Мужчины наши сильные и смелые, в борьбе устав слабеют и скорбят. Но дома жены верные, умелые, утешат их, как маленьких ребят. Чтобы сказать все трудное, что так скрывало всех, не нужно многолюдие, а близкий человек. Что так скрывало всех, не нужно мне. душе тоскливо по-кладбищенски, женою начинают дорожить. Им хочется по-детски, по-мальчишески ей голову в колени положить, чтобы о нем заботиться дана ему жена, подруга и помощница, Костя.
Сестры, не думайте, что эта проповедь будет не для вас, потому что на самом деле вы во многом можете помочь нам, братьям, нам, мужчинам, быть настоящими мужчинами. Многое, хотя не все, зависит и от вас. И сегодня именно об этом мы с вами будем говорить. Помните, что мы с вами проследили о жизни этой пары, начиная от влюбленности, первой любви. Мы видели их свидание, мы видели их встречи, мы видели их свадьбу, мы видели их брачную ночь, мы видели, как у них начинается и решается конфликт. Кстати говоря, здесь комментаторы несколько расходятся в своих оценках того, что происходит дальше. Я лично, читая «Песнь песни», считаю, что их конфликт решается окончательно к шестой, а то и даже к седьмой главе. В конце пятой главы, в тот момент, о котором мы сегодня будем говорить, они еще не окончательно решили конфликт. А она отказалась открыть ему дверь, а он отвернулся и ушел, и она отправляется на поиск, отправляется искать его, и она обращается к хору, к дщерям иерусалимским. Она говорит: «Заклинаю вас, дщери иерусалимские, если вы встретите возлюбленного моего, то скажете вы ему, что я изнемогаю от любви». И дщери иерусалимские задают два вопроса. Первый вопрос мы находим в 5 главе 9 стихе, второй вопрос в 6 главе 1 стихе. Первый вопрос дщери иерусалимских звучит так: «Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных, прекраснейшая из женщин? Чем возлюбленный твой лучше других, что ты так заклинаешь нас?» Дщери иерусалимские с некоторым сарказмом говорят: «Ну, с тобой все понятно, ты прекраснейшая из женщин. А он-то что? Вот он взял и ушел. Посмотри вокруг, прекраснейшая из женщин. Посмотри, сколько вокруг мужчин. Слушай, прекраснейшая из женщин, а может, не надо тебе его искать, а? Может, побережешь ты свои силы, и свое сердце, и свои эмоции? Чем возлюбленный твой лучше в других возлюбленных? А почему бы тебе не найти кого-то другого? Зачем тебе сейчас мучиться?» Наша героиня сказала очень конкретно. Настолько конкретно, что следующий вопрос, который мы находим в 6 главе 1 стихе, звучит совершенно иначе. Это вопрос совершенно иного тона. В 9 стихе они спрашивали: «Ну чем он лучше? Он такой, как и все остальные». В 1 стихе 6 главы они говорят: «Куда пошел возлюбленный твой, прекраснейший из женщин? Куда обратился возлюбленный твой? Мы поищем его с тобою». Вау! Они поняли, до них дошло. Она убедила их, что он действительно лучший из возлюбленных, лучший из всех. И они даже согласны пойти вместе с ней, его искать, чтобы на него посмотреть, чтобы его увидеть, чтобы узнать, как выглядит настоящий мужчина. И сегодня вместе с вами мне хотелось бы прочитать стихи, начиная с 10 и по 16, и посмотреть, что же такого она сказала дщерям иерусалимским. И кто же такой настоящий мужчина? Песни мы будем читать, 5 глава, стихи с 10 по 16. Это говорит возлюбленная, обращаясь, между прочим, к дщерям иерусалимским. «Возлюбленный мой бел и румян, и лучше 10 000 других. Голова его чистое золото, кудри его волнистые, черные, как ворон. Глаза его, как голуби при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в удовольствии. Щеки его, цветник ароматный, гряды благовонных растений. Губы его, лилии, источают текучую миру. Руки его, золотые кругляки, усаженные топазами. Живот его, как изваяние из слоновой кости, обложенное сапфирами. Голени его, мраморные столбы, поставленные на золотых подножиях. Вид его подобен Ливану, величественен, как кедры. Уста его сладость, и весь он любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, дщери иерусалимские». Я бы хотел обратить ваше внимание на несколько моментов. Первый заключается в том, что хвалит и восхваляет мужа его жена. И на самом деле это очень важно. Знаете, друзья мои, очень много людей, которые хвалят мужчин. Хорошего мужчину есть кому похвалить. Его часто хвалят на работе, подчиненные и начальники. Его хвалят в служении. Много кто готов петь ему дифирамбы. И приятно, когда тебя хвалят. Но знаете что, самое главное прославление, самое главное похвала исходит не от подчиненных, не от сотрудников, не от начальников, даже не от участников служения. Самая главная похвала, самая лучшая похвала, высшая похвала из всего, что можно услышать от людей, это похвала, которая исходит от наших самых близких людей, от жены, от мужа. И причина этого очень проста. Обычно вот большинство мужчин легко могут произвести впечатление. Каждый из нас знает это, и мы помним об этом с тех времен, когда мы только встречались, впервые начинали встречаться с девушкой. Мы всеми силами хотели произвести на нее впечатление. Мы хотели показаться ей самым-самым. Мы надевали свой лучший костюм, иногда даже не думая о том, что у нас единственный. Мы выучивали цитаты из каких-то совершенно невероятных авторов. Мы читали книжки писателей с совершенно непроизносимыми и тем более незапоминаемыми испанскими фамилиями, только потому, что наша возлюбленная именуется и интересуется этими же авторами. И мы потом восхищались вместе с ней и говорили: «Да, да, да, это круто». То же самое мы умеем делать и на работе. Есть смысл производить впечатление на начальника, когда из-за этого тебе повысят зарплату. Ну, есть смысл постараться день, два, месяц, даже полгода. И потом начальник скажет: «Надо же, у меня такого хорошего работника больше нет. Давайте-ка я дам этому человеку должность побольше, зарплату повыше». И мы тогда скажем: «Ой, круто». И тогда мы думаем, мы переходим на следующий уровень и ставим перед собой вопрос: а вот теперь следует дальше пытаться произвести впечатление или нет? Все мы так или иначе производим впечатление. В свое время преподаватель Далласской богословской семинарии Джон Ханна сказал очень ценную вещь. Сказал он так: «Я гораздо лучше узнаю человека после того, как поживу с ним неделю в гостинице в одном номере, чем после того, как послушаю десяток его проповедей с кафедры». Уверяю вас, дорогие мои, Джон Ханна был совершенно прав. И ему, человеку известному в западном христианском мире, доводилось жить в гостинице в одном номере со многими звездами христианского мира. И он этих людей знает гораздо лучше, чем просто по проповедям, ну или тем более по записям, по кассетам, по фильмам и так далее. Теперь представьте себе, насколько лучше, насколько глубже, насколько ближе знает мужа его родная жена. Понимаете, если кому-то, начальнику или девушке, с которой встречаешься, можно пустить пыль в глаза, то с женой такой трюк не пройдет. И если она тебя хвалит, если она тебя превозносит, то, стало быть, есть за что. Потому что она знает тебя таким, какой ты есть, но она все равно любит тебя, она все равно говорит о тебе такие хорошие и такие добрые слова. Настоящий мужчина оказывается настоящим не только когда хочет произвести впечатление, но и когда он, извините, во всех смыслах, во всех отношениях обнажен. Ему не надо надевать масок. В моей жизни есть вещи, которыми я хотел бы произвести впечатление. Ну, например, по молодости я пытался произвести впечатление своей недюжинной силой. Это бесполезная, совершенно бесполезная задача. Я это не понимал. И я помню, когда она мне говорила: «Милый, ну сядь, отдохни». Мне было как-то не по себе, потому что я хотел впечатление произвести. А она меня любила и до сих пор любит. Поэтому она мне так и говорила. А жена хвалит своего мужа, отлично зная, каков он, отлично зная и его, и его недостатки тоже, но она видит его достоинства. Это самая главная похвала, это самая лучшая похвала, похвала жены по отношению к мужу и также похвала мужа по отношению к жене. Чем он лучше? Да всем он лучше. Нету никого другого такого, как он. Всем он лучше, говорит она. Второе, по поводу этой же похвалы. Она хвалит его тогда, когда только что у них был конфликт. Этот конфликт еще не разрешен. Ей есть на что пожаловаться, ей есть на что посетовать. Она хвалит его во время конфликта. И она хвалит его перед другими женщинами. Она хвалит его в обществе других женщин. Вы знаете, мне всегда, ну просто ради спортивного интереса, хотелось попасть в общество, где есть только женщины и нет ни одного мужчины. Но по какому-то странному закону мне это не получается. Всякий раз, когда я попадаю в такую компанию, она перестает быть чисто женской компанией. В ней появляется один мужчина, и, вы знаете, они это замечают. А и стиль поведения, и разговоры меняются. Но вот моя жена рассказывала мне о том, что в женских компаниях женщины очень любят перемывать кости своим мужьям. А вот мой-то, говорит одна, приходит домой и носом в компьютер утыкается, и сидит там весь вечер, и не видно его, и не слышно, даже с ним не поговорить. Другая говорит: ну это еще что, ты счастливая, а мой вообще домой не приходит. Так они перемывают кости своим мужьям. И эта женщина, и героиня «Песни, песни» тоже могла сказать: а вот мой взял, развернулся и ушел. Помните, что было в начале пятой главы, да? Вот мой взял, развернулся и ушел в меня. Я его искать пошла, а меня избили. Она могла излить душу дщерям иерусалимским. Нет, она не делает это. Перед ними, обращаясь к ним, она превозносит своего мужа. Это ее похвала. Это похвала во время конфликта. Это похвала человека, который уважает своего мужа. Это похвала женщины, которая с уважением относится к тому мужчине, которого дал ей Господь. «Возлюбленный мой белый румян, лучше 10 000 других», она говорит. «Где найти такого мужчину?» «Да нигде, нет такого. Ищите, не найдете. Для меня он лучше всех. Она его уважает». Дорогие сестры, дорогие женщины, дорогие дамы, послушайте меня внимательно. Относитесь с уважением к своим мужьям, к своим любимым. Проявляйте к ним это уважение. У нас, у мужчин, есть одна слабость. Я конкретно вам признаюсь в этой слабости. Нам важно уважение со стороны близких нам людей. Нам это очень важно. Вот мужчина, не получающий уважения, не мужчина, не получающий любви в семье, начинает искать это уважение, эту любовь где-то еще. Кто-то на работе, кто-то в делах, кто-то и на стороне. Это очень серьезная вещь. И вот героиня «Песни, песни» с полным уважением и с любовью относится к своему мужу. Она проявляет это уважение, и она рассказывает о своем муже. Она рассказывает о своем возлюбленном. Практический совет к нашим дамам, к барышням, к сестрам. Никогда не называйте своего мужа по фамилии. Особенно говоря с кем-то еще. «Кто-то мой Сидоров тут опять это, я его тут прошу, пилю. Ну поклей ты обои, а Сидорову что, он спит?» Начните с очень простой вещи. Вспомните о том, что вы тоже Сидорова. Это и ваша фамилия. И вы можете начать защищаться и сказать: «Нет, я...» И назвать свою девичью фамилию. В этом случае у меня к вам одно предложение. Посмотрите свой паспорт и посмотрите свидетельство о браке. И посмотрите Священное Писание, где сказано, что вы одна плоть. Опуская его, унижая его, вы унижаете и себя. Скажете: «Ну как, ну он заслужил». «А вы тоже заслужили?» «Не, я не заслужил, у меня все нормально». «Подождите». Тогда получается, что этого заслужили вы тоже. Она относится к нему с уважением. Многие слушают нас по интернету. Вот в пятницу я получил совершенно замечательное письмо от девушки, которая регулярно слушает проповеди. И вот что она написала. Она пишет так: «А мы, я и друг сердца моего, слушали вместе ваши проповеди по книге «Песнь-песни». Вот слушайте, как написано. «А мы, я и друг сердца моего». Знаете, прочитав это, я откровенно порадовался за этого молодого человека. Я порадовался за него по нескольким причинам. Во-первых, у него очень хорошая девушка, которая дает ему послушать правильные проповеди. Она молодец. Но есть еще одна более важная причина. Она уважает своего. Она уважает своего молодого человека с другом сердца моего. Она не сказала: «А вот мы с этим неотесанным полухристианином, которого я когда-нибудь приведу все-таки в порядок, слушаем проповеди ваши, потому что я долго его пилила и говорила ему: послушай, послушай, послушай». И, наконец, из великой любви ко мне он согласился. Она говорит нечто совершенно
другой.
Вот, начиная с 10 стиха, героиня «Песни песни» рассказывает о своем возлюбленном. И здесь переплетаются две вещи. Его внешность и его характер. Его внешность и его сущность. Внешность меняется. Характер остается, и в Господе только совершенство. Внешность, снежная красота уходит. Красота характера возрастает. И о том, и о другом, говорит она. Послушайте внимательно эти слова, и давайте посмотрим, на какие черты его внешности и на какие черты его характера она обращает внимание. Ее спрашивают, ну чем он лучше других? Она говорит, да всем. Возлюбленный мой белый румян лучше 10 000 других. А на Востоке мужчины обычно смуглые. Когда она его описывает и говорит, он белый румян, она говорит, вы сразу его заметите. Вы сразу его узнаете, потому что он не похож на всех. Не похож на всех остальных. В английских переводах Библии вот это слово «бел» передается несколько другим словом. Он лучист. Он светится. Он весь излучает свет. Бел и румян. Другого такого не существует. Найдите 10 000 мужчин, и вы сразу увидите моего возлюбленного. Но эти слова ее указывают и на некоторую составляющую часть его характера. Он не подвержен стадному чувству. Уверяю вас, дорогие мои, у мужчин это самое стадное чувство очень развито. Когда несколько друзей говорят тебе, шли пиво пить. Первый инстинкт – не поддаться стадному чувству. И сказать, ну что, у меня жена дома и дети. Потом несколько из друзей говорят, да у меня тоже жена дома и дети. Не, ну меня ждут. Да меня тоже ждут, подождут. И если в этот момент мужчина еще продолжает сопротивляться, есть один прием. Да что, ты не мужик, что ли? И вот это очень часто повергает. Потому что человеку кажется, что логически есть только два варианта. Либо пойти пить пиво, либо признаться в том, что ты не мужик. Второго не хочется, первого тоже не хочется. Но люди зачастую делают именно первое. Ее возлюбленный не вписывается в общие рамки. Он остается собой. Что мне нужно, чтобы исполнить Божью волю? Слушайся Бога и будь собой. Слушайся Бога означает посвяти свою жизнь Богу. Пребывай в Священном Писании. Слушайся Бога означает возрастай в Господе и будь лидером для своей семьи. Будь собой означает стой на своем. Стой на своем, если ты понимаешь, что в Божьих глазах это правильно. Стой на своем, даже если будет противостояние, даже если будет кто-то не согласен, даже если из-за этого ты растеряешь кого-то из друзей. Стой на своем и стой твердо. Дорогие мужчины, стадо создано для других живых существ, для животных. Коллектив создан для человека, и люди составляют коллектив. Но коллектив – это не стадо. Строя отношения с другими людьми, строя дружеские отношения, строя близкие отношения, оставайтесь собою и будьте верны тому, чем или кем создал вас, кем сделал вас Господь. Она говорит, возлюбленный мой белый румян лучше 10 000 других. Кто-то из вас скажет, ну я не знаю, я сижу в компании, я понимаю, что я верю в одно, я уверен в одном, у меня одни убеждения. И вдруг кто-то начинает говорить что-то другое, а я думаю, а может он прав? Я начинаю соглашаться с ним. Я понимаю, что не смешно, а вдруг начинаю смеяться. Я понимаю, что это пошло, но вдруг мне начинает это нравиться. Вот в этот момент обратитесь к Господу и скажите, Боже, сделай меня настоящим мужчиной. Господи, я хочу быть тверд в том, чему ты меня научил. Тверд в том, что ты мне открываешь. Она продолжает. Голова его чистое золото, кудри его волнистые, черные, как ворон, дорогие мужчины. Не надо после этого стиха бежать в парикмахерскую красить волосы. Черный цвет волос действительно имел тогда особое значение. Черные волосы указывали на молодость, на силу, но также и на чистоту, на незапятнанность отношений с Богом. Потому что если был грех, то волосы посыпали пеплом, они переставали быть черными. Черные волосы – это признак чистоты и посвященности Господу. Голова его чистое золото – также признак чистоты и посвященности Господу. Благородный металл. Металл, который используется в особых целях. Голова этого человека, его сердце принадлежат Господу. Им управляет Господь. Его голова – сам Господь. Вот не Вася из соседнего двора, не какой-то человек, я не знаю, из другой кафедры или из другого курса. Не начальник. Нет, сам Господь. Нарушая связь между человеком и Богом, мы также нарушаем связь между мужчиной и женщиной. Когда рассыпается иерархия главенства, когда мужчине глава Бог, начинает рассыпаться и следующая часть этой иерархии, жене глава муж. И пытаясь быть главой семьи, мужчина обычно ударяется в две крайности. если он делает это без Бога. Либо он становится диктатором, либо он становится тряпкой. Диктатор — это человек, который скажет так, чтобы сейчас все было по-моему. Я скажу как, и я вам всем буду диктовать. Я вас всех быстро на место поставлю, к ногтю приберу. Я вас всех быстро выстрою. Это диктатор. Другая крайность. Человек, который говорит, я не хочу быть диктатором. И знаете что, пусть моя жена все на себе везет, пусть она будет главой семьи, а мне дайте мой тихий, спокойный уголок, дайте мне съездить на рыбалку, дайте мне почитать книжку, дайте мне, наконец, сходить в фитнес. И ничего, ну ничегошеньки мне больше от жизни не надо. А я вам скажу, ей, вашей жене, надо. И подлинное главенство, подлинное водительство, подлинное лидерство в семье без авторитарности, без тирании, возможно, только тогда, когда мы соответствуем или пытаемся соответствовать вот этим словам, голова его чистое золото, кудри его волнистые, черные, как ворон, когда мы пытаемся подчинить себя Богу и стать Божьими лидерами для нашей семьи. Ну, кому-то с кудрями еще сложнее. Там, я сказал, не красьте, да, есть среди нас люди, которым красить нечего. Ну, просто нет ничего на голове или там мало. Тоже по этому поводу не переживайте. Дело в том, что если вы будете послушны Господу, то жена ваша, глядя на вас, тоже сможет сказать, ты знаешь, у тебя кудри черные, волнистые, ворон. Ты знаешь, ты предан Господу, и я могу спокойно и легко идти за тобою. Но духовность духовностью, а есть и жизнь материальная. Глаза его, как голуби при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в довольстве. Помните, когда Господь ввел израильтян в землю обетованную? Он говорил, что это земля, где реки текут молоком и медом. Молоко – символ изобилия. Молоко – символ богатства. Молоко – символ защищенности. Этот мужчина, о котором говорится здесь, не только духовный лидер в семье, не только ведет семью в молитве, в чтении Священного Писания, в изучении Слова Божия, он также и заботится о семье в материальном плане. Он восполняет материальные нужды своей семьи. И здесь я расскажу вам об одном из различий между мужчинами и женщинами. Есть такое новое словечко, которое пришло к нам из английского языка, freelancer или фрилансер. Это человек, который работает, где придется, не имеет одной постоянной и стабильной работы, он выполняет какие-то контракты, сначала тут, потом там и так далее. Жизнь этих людей характеризуется одной весьма интересной особенностью. Они не знают, когда у них будет зарплата. Вот фрилансер может сказать так, ну вот я сейчас в этом месяце получил, я получил много. Через месяц мне ничего не будет. Еще через месяц я не знаю, заплатят или не заплатят. Через 3 месяца будет проект, заплатят. Не будет проекта, не заплатят. У этого человека может быть сначала густо, потом пусто. Он находит себе работу, он живет, и ему это нравится. Но есть одна интересная вещь. Очень часто те, кто до женитьбы, те, кто до свадьбы был фрилансерами, потом после свадьбы почему-то стремятся обрести постоянную работу, стабильную. Вот меня всегда занимал вопрос, а почему бы это? Пока я сам не женился и не понял ответ на этот вопрос. Когда жена говорит, милый, когда будет зарплата? Она обычно не очень готова услышать ответ, да не знаю, дорогая. Может быть, через месячишко заплатит, а может быть и нет. Потом она задает следующий вопрос. Ну ладно, через месячишко, а сколько заплатит? Ты понимаешь, ну не знаю пока, милая. Может, это будет 1000 рублей, а может, это будет 10 000, а может быть 50 000. Вот понимаете, в этом случае перед женой возникает вопрос. Как возрастать в вере? Это ее испытание веры, друзья мои. Только я не совсем уверен, что Бог нас, мужей, поставил, чтобы таким образом всегда испытывать весь веру наших жен. Мужчина, особенно когда он один, когда у него нет семьи, может жить в условиях, когда у него то густо, то пусто, когда у него есть то огромная зарплата, то там нет ничего, и когда нет стабильности. Женщине, хранительнице семейного очага, важна эта стабильность. Понимаете? Зарплата может быть не такой высокой, но главное, чтобы она была. Главное, чтобы было понятно, когда это будет. Более или менее понятно, сколько это будет и каким образом можно будет часть из этого потратить, а часть из этого отложить. Кто-то из мужчин сейчас скажет, а что откладывать, через месяц еще дадут. Повторяю, женщине важна стабильность. Эта стабильность касается не только зарплаты, эта стабильность касается и всей жизни, всего нашего курса. Женщине важно, чтобы мужчина показывал ей, к чему он ее ведет. И в духовном плане, и в плане физической, и в плане материальной жизни. Очень сложно идти за лидером, который сам не знает, куда идти. Женщине важна такая защита. Поэтому, обращаясь к дочерям Иерусалимского, она говорит, глаза его, как голуби при потоках вод, спокойные, уверенные, знающие, куда идти. Дальше, купающиеся в молоке, сидящие в довольстве. Он смотрит на жизнь, и при том, что он имеет, он понимает, есть стабильность, есть движение вперед. И она может идти за ним, она уверена, что она сможет идти за ним. Сейчас кому-то из вас это трудно поверить. В молодости я мечтал быть свободным художником. Свободным художником не в прямом смысле слова. Но мое представление о домашнем уюте звучало следующим образом. Но сейчас это просто дико на самом деле. Я хотел, чтобы у меня была комнатка, посередине кровать, посередине комнаты, а вокруг полки с книгами. И все. Чтобы ничего в этой комнате не было. Я хотел, чтобы при возможности поехать куда-то переводить, можно было сразу сорваться, бросить все и поехать переводить. Меня не мучил вопрос о том, что делать, если в кошельке нет денег. Тогда для меня было совершенно очевидно затянуть пояс потуже, и это тогда было реально, это было совершенно возможно. За 15 лет многое изменилось. Когда мы познакомились с Любой, особенно когда мы поженились, я понял. Да, поначалу я пытался жить как раньше. Я ей мог совершенно спокойно позвонить и сказать: «Мила, у нас проект, я сегодня вот это в 12 или в час ночи дома буду». Потом я почему-то заметил, что у нее особого энтузиазма по этому поводу нет. Я мог ей позвонить и сказать: «Мила, я сегодня домой не приеду, мы уезжаем на конференцию в Подмосковье, ты знаешь, на 3 дня». Я не мог понять, почему она говорила: ну ладно». В голосе было слышно, что совершенно не ладно. 12 стих. Стабильность, уверенность, защита, понимание, что на этого человека можно рассчитывать. Рядом с ним можно чувствовать себя защищенным, и он не выкинет фокуса, на который способен только мальчишка. 13 стих. Щеки его цветник ароматный, гряды благовонных растений. Губы его лилии источают текучую миру. Очень возвышенность. Там вам, предложу вам очень земное применение. Мужчины, пользуйтесь дезодорантом и одеколоном. Ответ на вопрос о том, как пахнет настоящий мужчина, не следует искать в раздевалке спортивного зала. Уверяю вас, это не то место. Если вы понимаете, что по физическим, по физиологическим параметрам вам необходим дезодорант, необходим одеколон, ради бога, пользуйтесь им.
Кто-то вам скажет: я не знаю, нужен мне одеколон или нет, я вообще не в курсе.
Решается это очень просто. Спросите у своей жены, уверяю вас, она в курсе. И она вам скажет все весьма конкретно. Дело тут вот в чем. Для женщины обоняние, ощущение запаха имеет особое значение. Мы с вами уже говорили о брачной ночи наших героев. И сказав то, что я говорил 2 недели назад, я могу вам сказать сегодня и следующее. Вот в тот самый момент, когда муж и жена находятся вместе, у них у обоих, а особенно, как говорят исследователи, у женщины, обостряется чувство обоняния. Для нее это важно.
Кто-то скажет: это не мужественно. Кто будет определять мужественность?
И дальше она говорит: щеки его цветник ароматный. А она говорит: губы его лилии, источающие текучую миру. Он желанный. Она желает быть с ним. Она хочет соединиться с ним. Она мечтает о нем. И она хочет, чтобы он был прямо сейчас в ее объятиях. И она говорит об этом. И дочери Иерусалимские говорят: надо же. Почему женщины так любят смотреть красивые сериалы? И иногда не просто красивые. Иногда не только красивые. Некоторые в ответ на этот вопрос отвечают: ну, я понимаю, что это тупо, я понимаю, что это грустно, и вообще, ну, какая там любовь, какая там любовь? Друзья мои, любовь Божья в сотни раз лучше, красивее, выше, чище и, самое главное, постояннее всего того, что вам могут показать в сериалах. И эта девушка говорит о своем муже так, что дочери иерусалимские потом восклицают: мы хотим пойти тоже искать его, мы хотим посмотреть на него. Слушайте, это величайшая похвала. И уже никаких сериалов после этого не надо. Мне нравится песня, я не знаю, заметили вы это или нет, она мне откровенно нравится. Руки его, читаем мы дальше, золотые кругляки, усаженные топазами. Живот его, как изваяние из слоновой кости, обложенное сапфирами. И здесь нам понадобится вспомнить вот какую вещь. Русское слово «жизнь» на старославянском звучало, помните как? Это тоже «живот», то же самое слово. Существует некое взаимодействие, некая связь, некая взаимосвязь между животом, физическим животом, физическим телом и жизнью. Эта связь существует и в еврейском языке. Живот или тело в данном случае используется как синоним внутреннего мира, как синоним сущности. Такова его сущность. Таков его характер. Вот какой он. Она свидетельствует о характере этого человека, а не только о его физическом животе, которого у большинства из мужчин с годами становится все больше и больше. Несколько лет назад со мной случилась совершенно забавная история. Стою я в очереди, ну, знаете, да, чтобы о животе позаботиться. И вот подходит ко мне дядечка, менеджер этого самого Ростикса, и говорит: скажите, извините, пожалуйста, вот я помню, был такой очень старый-старый видеофильм, Я думаю, так вот интересно, что сейчас будет.
Где вот, был Джош Макдауэлл в этом старом фильме, продолжает он. А там, говорит, случайно, вот у меня такое ощущение, по-моему, ведь вы его там переводили, да?
Знаете, бывает такая вещь, неуклюжий комплимент. Когда человек хочет сказать комплимент, хочет как лучше, у него получается как всегда. Вот старый-старый такой видеофильм, и вы там, кажется, переводили Джоша Макдауэлла. Я говорю, да, вы знаете, да, есть такое дело, в 92-м году делались эти программы, и я действительно там переводил Джоша Макдауэлла, так что вы не ошиблись. Потом он сказал второй комплимент, который оказался не более неуклюжим, чем первый. «Да, я так и понял», — говорит он, — «но там вы были худенький». И вы знаете, я ему хотел сказать, да, там я был еще и молоденький. Еще женатый, но без детей. Я ему не стал об этом говорить. Это к тому, что внешний вид меняется. Зачастую не в лучшую сторону. Вот характер людей, которыми управляет Господь, характер людей, которых ведет Господь, меняется, потому что сам Бог его преображает. Знаете, те вещи, о которых мы с вами говорим сегодня в проповедях, уверяю вас, лет 5 назад я никогда в жизни не стал бы об этом говорить. Я бы говорил вам какие-нибудь общие слова о том, как важно возрастать в святости. Все мы знаем, как важно возрастать в святости, а как это выглядит конкретно. Так вот, она говорит, обращается к чере в Иерусалимском и говорит о своем возлюбленном, о своем муже, говорит о его жизни, живот его, как изваяние из слоновой кости, обложенное сапфирами. Он тверд, он крепок. Он красив, на него стоит посмотреть. Но эта красота не только внешняя красота, это красота и внутренняя. С этим человеком она чувствует себя уверенно. С этим человеком она готова идти вперед. И она знает, что его внешность не противоречит его внутреннему миру, а гармонирует с ним, тесно сочетается, переплетается с ним, отражает его. В случае этого человека внешний мир есть отражение мира внутреннего. Он не лицемер, он не лукавит. И знаете, почему это важно? Напоминаю вам еще раз. Только что у них был конфликт, только что у них была весьма неприятная сцена. И кажется, что она уже простила его, она уже на пути прощения. Я думаю, он также ее простит, мы это увидим с вами очень скоро. Она уже простила его, и знаете почему? Потому что она знает его внутренний мир. Она знает, что то, что произошло в начале 5 главы, не есть его сущность. Он не такой. Он больше, он лучше, он тверже, он служит Господу. То, что произошло в 5 главе, скорее недоразумение, скорее ошибка. Она готова простить его, потому что она знает его и знает Бога, которого они оба любят. Это важная вещь. Общаясь с мужем, женой, общаясь с возлюбленным, как эта девушка написала, «друг сердца моего». Здорово написала, правда. И видя какие-то шероховатости, какие-то проблемы, задавайтесь вопросом. Неужели эти проблемы часть его сущности? Или это что-то такое, от чего он хочет избавиться, что он приносит Господу, что он пытается решить, что он готов с вашей помощью решать дальше и решить окончательно? Какова его внутренность? Какова его сущность? Каков, используя библейскую терминологию, его живот? Идем, наконец, дальше. 15 стих. «Голени его, мраморные столбы, поставленные на золотых подножиях, вид его подобен Ливану, величественен, как кедры. Он стоит на ногах твердо». Это русское выражение. Он твердо стоит на ногах. Он знает, чего он хочет. Он определился в этой жизни. Он знает, какова цель в его жизни. Знаете, что бывает сложно для женщин, для девушек? Им очень бывает сложно, когда мужчина не знает, чего хочет. Им очень бывает сложно, когда мужчина меняет в последний момент свое решение. Это относится не только к семье, это относится к работе тоже. Но слушайте, если мужчина так поступает в семье, получается очень грустно. Женщинам это не нравится. Вот если будет желание поступить так, вспомните 15 стих. Голени его, мраморные столбы, он четко стоит на ногах, он знает, куда он идет. Поставленные на золотых подножиях, вид его подобен Ливану, величественен, как кедры. Своим величием он поражает. Про него можно сказать, вот это глыба. И не в плане физической комплекции, а в плане его духовного состояния, его целеустремленности и того, насколько этот человек понимает, что он хочет. Она приходит к 16 стиху, и она говорит, уста его сладость. А дальше она как бы обводит его взглядом, и весь он любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, дщери Иерусалимские. Чем он лучше всех остальных мужчин? Что ты любишь в нем? Да все я в нем люблю. Вот несколько конкретных фактов, но вообще говоря, все. И вот тогда у дщерей Иерусалимских нет ответа. Они дают и говорят только одно. Мы пойдем искать его вместе с тобой. Где он? Как же выглядит настоящий мужчина? Каждый из нас находится на пути становления. Мы
постепенно становимся такими настоящими мужчинами. Я сказал, каждый из нас, и несколько слукавил. Проблема в том, что достаточно много людей, достаточно много мужчин, которые на этот путь до сих пор так и не вступили. Который до сих пор считает, что настоящий мужчина – это тот, кто может сильно, грубо накричать. Который до сих пор считает, что мужество определяется исключительно большими бицепсами. Который до сих пор считает, что мужское красноречие определяется этажностью вашей матерной брани. Который до сих пор считает, что мужское лидерство заключается в том, чтобы одержать победу над женой любой ценой. И доказать ей, в конце концов, неразумной, что я прав. Слишком много таких мужчин. Слишком много и других мужчин, которые помучились, и решили решать свои проблемы на рыбалке, в пивбаре, за компьютером, еще где-то. И не думать над этими головокружительными вопросами, каков он настоящий мужчина. Рядом с этими людьми оказываются женщины, которые хотели бы видеть лидера, но не находят его. Которые хотели бы укрыться под крылом и в физическом, и в духовном смысле, но не находят ни крыла, ни его обладателя. Которые хотели бы идти по ясному, четкому, определенному пути, но непонятно, где этот путь находить. И тогда женщина в отчаянии говорит, я сама прорвусь, и не нужны мне никакие мужчины. И совершается трагедия. Первый шаг на пути становления, на пути к тому, чтобы стать настоящим мужчиной, заключается в том, чтобы понять, что своими силами мы этого сделать не можем. Только Бог, только сам Господь, живущий через нас, живущий в нас, делает нас таковыми, Он делает нас настоящими мужчинами. Если хотите увидеть настоящего мужчину, откройте Новый Завет и почитайте Евангелие о жизни и служении Иисуса Христа. Вот настоящий мужчина и твердый, способный выгнать менялы из Иерусалимского храма, дабы освободить этот двор для язычников. И сострадающий и мягкий, способный рыдать, узнав о смерти Лазаря. Настоящий мужчина. И мы с вами становимся настоящими мужчинами, когда Он живет в нас. Поэтому первый шаг заключается в том, чтобы покаяться перед Христом, впустить Его в свое сердце, позволить Ему жить в нас, принять Его своим Господом, сказать, да, Господи, я хочу быть с Тобой, я хочу служить Тебе. Без этого первого шага ничего другого не получится. Дальше идти невозможно. Это первый, но не единственный шаг. Шаг следующий. Пока это шаги для мужчин. Слушайте, мужчины, не надо оправдываться. Не надо говорить, знаете, я хочу быть настоящим мужчиной, но в моей жизни не было настоящего примера. Мои родители вместе не живут, отец нас оставил. А если и живут вместе, то они живут так, как врагу своему не пожелаешь. Скажу вам маленькую историю. Мои родители расстались, когда мне было 6 лет. Потом мы встречались с отцом, встречались неоднократно. Мой отец был очень умным человеком, очень начитанным человеком, очень образованным человеком. И в интеллектуальном плане он очень многое мне дал. Даже после развода он направлял меня, он показывал мне, какие книги читать. Например, когда я был в 6 классе, и только начал изучать, ему пару лет всего изучал английский язык, он мне подсунул Селлинджер, The Catcher in the Rye, «Над пропастью во ржи» по-английски. Предусмотрительно при этом подсунул также и англо-русский словарь и сказал, читай, сынок. Я прочитал. Я только потом оценил, насколько это оказалось важным для меня и насколько это было здорово. Но увидев, что я прочитал «Catcher in the Rye», он мне посоветовал, теперь почитай Шекспира по-английски. Я ему за это очень благодарен. Понимаете, в плане умственного, в плане интеллектуального он мне дал очень много. Но он был алкоголиком, в сердце своем свободным художником. Свободным, я имею в виду, от обязательств. И он не мог дать мне то, что может дать настоящий отец в плане лидерства. И вы знаете, потом мне по жизни очень долго пришлось разбираться, а кто же такой лидер, а как быть лидером, а как быть человеком надежным, а как быть человеком, который может повести свою семью. И я до сих пор в этом не разобрался. Я до сих пор прохожу через падения и взлеты. Для меня это до сих пор нерешенный вопрос. Именно поэтому я сказал, что не могу я вам посоветовать просто смотреть на себя и сказать, вот этот настоящий мужчина. По этой причине я, кстати, предполагаю, что и у других будут аналогичные проблемы. Мы все на пути. Но не оправдывайтесь, ссылаясь на то, что у вас не то воспитание, не те родители, не та среда, не тот характер. Я слишком мягкий или, наоборот, я слишком жесткий и так далее. Не надо. Господь знает, в какую среду Он вас поместил. Господь знает, где Он вас вырастил. Господь оказывается отцом и для тех, у кого нет отца. Третье. Ищите в своей жизни мужчин, которых посылает вам сам Бог. Если нет отца или если нет примера для подражания, ищите мужчин, у которых вы могли бы чему-то поучиться. Не обязательно всему сразу. Господь может послать нескольких человек. В мою жизнь Он посылал многих мужчин, которые со мной работали, которые меня растили и работают и растят до сих пор. Я понимаю, что изменить такого человека, как я, ну, на это много сил понадобилось. Поэтому Богу многих людей приходилось и до сих пор приходится посылать в мою жизнь. И каждая встреча оказывается встречей Божьей. Через каждую встречу Бог что-то делает. Бог как-то изменяет. Используйте те возможности роста, которые дал вам Бог. Не говорите, что я безнадежен. Нет, вы не безнадежны. Берите на себя лидерство, начиная с малого. Итак, настоящий мужчина – лидер. И начните, пожалуйста, с маленького, начните с небольших вопросов. Учитесь решать эти самые небольшие вопросы. Настоящий мужчина любит свою жену, безусловно, об этом мы уже говорили раньше. Вы знаете, что вашей жене что-то нужно, какая-то вещь ей очень нужна. Какую-то вещь она хочет заполучить, очень хочет купить. Вы облазили весь интернет, и ее не нашли. Вы начинаете бегать по магазинам, ее не находите. И вот как-то вы решили уйти с работы пораньше. Вы прошлись по магазинам. Вы нашли, наконец, то, что искали для своей жены. Самое то, самое, что нужно, что надо. Вы приносите их с горящими глазами, сияющей физиономией. Вы входите в дом, вы даете это жене. Вы говорите: «Милая, я купил для тебя». И вдруг выясняется, размер не тот. Знаете, друзья мои, вот это для мужчин тест любви. Там еще может выясниться другое. Цвет не тот, расцветка не та. Добавляйте себе сами. Настоящий мужчина – это человек, на которого можно положиться. Это человек, который не меняется. Для того, чтобы стать таким человеком, начинайте постепенно. Начинайте с малого. Доверьтесь Богу в том, чтобы Он изменял вас. В том, чтобы Он изменял ваше сердце. Не ссылаясь на прошлое, но глядя вперед. И, наконец, несколько пунктов применения для женщин. И для замужних, и для незамужних. Уважайте своих возлюбленных. Цените их. Говорите своему мужу о том, что в нем особенного. Почему вы так его любите? Говорите другим о своем муже. Вы представляете, вы оказываетесь в коллективе в женском, где все начинают опускать своих мужей и перемывать им косточки. И вдруг вы при этом говорите: «А знаете, девчонки, а у меня хороший муж. Вы знаете, девчонки, у меня отличный муж». На вас посмотрят большими глазами, спросят: «А как это?» И вот тут вы можете высказаться, вот тут вы можете рассказать, почему. И они скажут: «Вау, мы тоже хотим на него посмотреть». Да, в этом случае, кстати, будьте очень осторожными. Окружающие скажут: «Знаете, у вас такая хорошая семья. Мы понимаем, что на вашего мужа смотреть уже поздно. Но мы хотим увидеть Бога, который позволяет вам и помогает быть такими. Мы же понимаем, что само по себе не получится. Значит, кто-то должен вам помогать». Вот вам возможность свидетельства. Вот вам возможность благовестия. Среди разбитых семей, среди разбитых сердец. Благовестие Бога, которое эти сердца соединяет. И эти семьи собирает вместе. Братья, будьте настоящими мужчинами. Сестры, помогите братьям быть таковыми, потому что без помощи Божией и без вашей поддержки нам с этим не справиться.
Люблю, люблю, но реже говорю об этом. Люблю нежней, но не для многих глаз. Торгует чувством тот, кто перед светом всю душу выставляет на показ. Тебя встречал я песней, как привет, когда любовь была нова для нас. Так соловей поет полночный час, весной, весной, весной. Но песню забывает лето.
Ну что ж, друзья, вот и пришло время на сегодня нам попрощаться. Не забудьте, каждое воскресенье в 1:30 Церковь «Новая жизнь» ждет вас. Адрес церкви 103 West Columbia Street, Falls Church, Virginia. А мы встретимся с вами ровно через неделю на этой же волне и в это же время. Наши радиопрограммы вы можете слушать в удобное для вас время в интернете по адресу www.mirvamradio.org в архиве наших радиопрограмм. А также можете позвонить по телефону 540-421-46-81. С вами был Игорь Пустынович. Всего доброго вам, Божьих вам благословений.
И больше не пою. Люблю нежней, но не для...
для многих глаз.